Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня 20 октября 2022 года. Я отвечаю на вопрос наших слушателей, которые поступили на форуме нашей передачи. Вот вопрос от нашего слушателя «Москвич 370». Уточнение про видео Золкина. Вопрос длинный, поэтому я его зачитывать сегодня не буду. Вы его можете, естественно, посмотреть в полном объеме на форуме. Я отвечу только на те тезисы, которые там тезисно отвечу на то, о чем, собственно, спрашивает моего мнения наш слушатель. Во-первых, он подмечает, что вы неправильно поняли, у Золкина уже 1 000 000 подписчиков, а не просмотров. Может ли YouTube накрутить именно подписчиков, а не просмотров? Ну, вы знаете, с точки зрения технологии, наверное, подписчиков накрутить еще проще, чем просмотры, потому что просмотры... Ну, я предполагаю, что это должно быть хотя бы в каком-то более или менее режиме онлайн, а подписчики – это вообще некая абстрактная величина, тебе объявляют, какое число у тебя подписчиков, и все. Фактически это чем-то похоже на нашу систему дистанционного электронного голосования, потому что, с одной стороны, это вроде бы удобно и объективно, да, дистанционно голосуешь и так далее, но проверяет ты кто, считает кто. Вот как можно убедиться в том, что подсчет правильный? У нас с дистанционным электронным голосованием, несмотря на какие-то гипотетические там проверяющие или надзирающие за этим процессом, а фактически просто тупо глядящие на экран, смотрящие, как там вертятся цифры, да? В Ютубе такой возможности еще меньше, потому что это чисто внутреннее дело Ютуба, как он считает, каким образом он объявляет это число подписчиков. Я уже рассказывал о том, как у нас был конкретный прецедент. Мы делали по этому поводу даже передачу несколько лет назад. О том, как нам скручивали счетчик. Ну, понятно, что если можно скручивать, его точно так же можно и накручивать. Причем абсолютно в любой пропорции. На сегодняшний день YouTube – это инструмент идеологической борьбы, который участвует в ней по одну линию фронта, вполне определенную. На украинской, то есть западной стороне. Поэтому, какие он там высветит результаты, как говорится, подсчитывая их сам с собою, да, это вещь абсолютно произвольная. Вы никогда не сможете доказать, что они неверные, но никогда не можете доказать, что они верные. Это просто вот инструмент идеологической борьбы, который вот в данном случае проявляется в форме счетчика, при котором надо полагать, что если уж этот канал смотрят миллионы, но это вот в общем все... общеизвестная истина. Вот смысл этого накрутки этого такой. Но уже говорил в свое время, что, допустим, пресловутый вот этот фильм Навального про дворцы, его смотрело больше там 100 миллионов как бы подписчиков. Но учитывая то, что фильм на русском, а весь русский сегмент интернета, он составляет, по-моему, 60 миллионов человек. Значит, понятно, что из этого следует, что как минимум каждый россиянин его посмотрел, еще может быть кто-то и дважды. Но на самом деле количество его просмотревших существенно меньше, просто, как вы знаете, ну, не каждый, кто, с кем вы сталкиваетесь, он смотрел этот фильм. Значит, уже понятно, что здесь что-то не то. Но это просто так, пример. Это не само по себе какое-то доказательство. Поэтому со счетчиками и тем более с подписчиками дело обстоит ровно то же самое. Это количество подписчиков, равно как и просмотров, должно убедить вас в том, что миллионы людей в это верят. Вот сейчас вот хорошая цифра – миллион. Да? Миллионы людей верят, миллионы людей подписываются, все смотрят и так далее. Ну, я отношусь, в общем-то, к людям, интересующимся политикой, поэтому я... такого рода видео, наверное, бы посмотрел, особенно если они действительно так вот широко прямо разошлись. Я о существовании Золкина и его канала узнал впервые только от вас. Но это, опять же, потому, что я, в общем-то, не особо интересуюсь пропагандой. Точнее говоря, вообще ей не интересуюсь ни с той, ни с другой стороны. Поскольку это видео явно пропагандистское, но оно меня по фактуре не заинтересовало, но не побудило меня посмотреть там все эти 300 роликов или хотя бы их часть. Просто вот именно чисто по этой причине, потому что я понимаю, что это вот такая галимая пропаганда, но тем более еще замешанная на службе безопасности Украины, что у меня дополнительно вызывает как бы аллергическую реакцию. Я всякие гестаповские службы не люблю. Просто поэтому, ну не нацист, я что ж поделать. Так, другой момент. Золкин говорит о том, что война началась, когда Россия вошла на Украину в 2014 году, на Донбасс с аннексией Крыма. Он говорит, что до этого войны не было. То есть он не утверждает, что война началась в этом, то есть в нынешнем году, а что Россия вошла на Донбасс в 2014 году, и после входа туда началась война. Тем самым он говорит, что война идет 8 лет, и по причине вторжения России и российские пленные соглашаются именно с этим тезисом. Ну, давайте, так сказать, разберемся. Значит, во-первых, начало войны в 2014 году началось как раз с того, что после вооруженных действий, наверное, так, началось как раз с того, что после референдума в Крыму, который, кстати, прошел без всяких боев, никаких военных действий там не было, это объективно, это так, того же самого, собственно, захотели все русские области Украины. Потому что похожие действия были в Одессе, похожие действия были в Донбассе, в Луганске, в Харькове и так далее. Ну, в общем, все русские области Украины. Они не хотели жить под майданной властью. Значит, поэтому люди начали захватывать здания администрации, утверждать там свою власть, говорить, что мы Киеву больше не подчиняемся. Ответом на это стали вооруженные действия со стороны Киева. То есть, снарядили, как говорится, войска, послали туда добровольцы, недобровольцы, и далее это все покатилось в сторону, так сказать, военной операции, которую назвали антитеррористической операцией. И это продолжалось 8 лет. То есть не Донбасс с Луганском организовали наступление на Киев, да, а Киев организовал наступление на Донбасс. И это факт. Потому что с этим, как говорится, спорить невозможно, потому что это соответствует объективной картине событий, которая в том числе известна украинской стороне. Поэтому с Украины подвергается тезис, что это Россия вступила в Донбасс. Мол, типа туда зашли какие-то российские вооруженные формирования, которые воспрепятствовали полностью зачистке всего Донбасса, как, собственно, майданная власть надеялась. Ну, что тут можно сказать? Если бы российские формирования туда возникли, это значило бы, что местное население бы их совершенно не поддерживало. То есть оно хотело жить мирно вместе с Украиной, а на самом деле и какие-то русские части вторглись туда и помешали ей свободно продолжать жить и радоваться в свободной майданной Украине. Но это же не так. Население было против, его репрессировали жестоко. Одно из них, кстати, свидетельство, это как раз вот то, что происходило в Одессе. И, военные действия, в данном случае рассказ, который многократно повторяется о том, как российские войска или Россия якобы зашла в Донбасс, это просто форма оправдания действий Украины. Мол, они боролись там не с собственным населением, а с некими захватчиками, которые вот каким-то образом туда просочились, да, и вот там вот окопались. На самом деле это не так. И это особенно хорошо видно сейчас. Потому что сейчас идут на полномасштабные нормальные военные действия. В этих военных действиях участвует Соединение народной милиции. Как с Донецкой, так и Луганской стороны. Более того, они являются одни из наиболее боеспособных подразделений, которые там воюют на этом фронте. И это тоже сейчас объективно и известно. И уже никто их не называет какими-то абстрактными российскими частями. А зачем их называть, если тут и так есть вооруженные силы Российской Федерации, которые, кстати, по отзывам многих, воюют все-таки хуже, чем вот те самые коренные жители Донбасса, Луганщины, всех этих областей. Поэтому сейчас-то вот этот вот миф о якобы России, вошедшей в Донбасс, он просто развеялся полностью. Он еще тогда, когда его начинали, пропагандировать, да, при помощи, естественно, западных СМИ, он уже тогда смотрелся не очень убедительно, потому что без поддержки населения 8 лет войны там не проведешь. Не говоря уже о том, что российские формирования должны быть в этом случае регулярными частями. Регулярные части, они ведь отличаются от вооруженных формирований тем, что у них есть командование, штаб, снабжение, в общем, флаги, знамена, форма и тому подобное. Этого всего на Донбассе не было. То есть все эти отговорки про начало войны якобы из-за вхождения России на Донбасс, сейчас, в ходе военных действий, они уже развеяны полностью. Поэтому Здесь, так сказать, повторять его можно только потому, что ничего другого, как говорится, не остается, да, для украинской страны. А то, что российские пленные соглашаются именно с этим тезисом, ну, это неудивительно, раз вы находитесь, как говорится, вот непосредственно в лапах СБУ, то есть фактически в застенках, так сказать, украинского гестапо. Но попробуйте вы сказать что-то другое. Ну, вы увидите очень интересную свою дальнейшую судьбу. Вы, во-первых, на видео не попадете, и если такие видео есть, они не выкладываются господином Золкиным в эфир. А во-вторых, та судьба, которую позволил бы их, судьба тех людей, которые позволил бы себе с ними поспорить, я думаю, она была бы незавидной. Вот я могу продискутировать с господином Золкиным, например, вот в эфире, вот здесь, вот, например, да, на нашем канале. А чего бы нет? Ну, раз он считает, то есть я, когда не буду находиться под прессом, я могу свободно дискутировать на эту тему, но ему-то других клиентов не надо. Ему надо только те, кто скажет то, что ему нужно. Ну, вот, собственно, в этом и смысл всего этого, так сказать, потока и всех этих согласий с якобы, так сказать, аргументами Золкина. Теперь, что касается Одессы. Значит, это как бы третья часть вопроса, наиболее длинная. Тезис Золкина о том, что пророссийские активисты якобы были вооружены, они стреляли, они бросали как-то коктейли Молотова, и, так сказать, красные повязки, которые видны там на каких-то видео, я не видел этого видео, но я верю вашему описанию, которые были видны на руках там, или ногах этих активистов, они доказывали, что они как раз принадлежат пророссийским активистам, потому что пророссийские активисты именно их и носили. Ну, что я хочу сказать. Во-первых, я сам в свое время был в такой же передряге. Вот когда в 93-м году штурмовали Дом Советов, вот эти проельцинские активисты, да, назовем их так, вооруженные там на БТРах и прочее. В то же время шла стрельба, как утверждалось тогда в актуальных телевизионных репортажах, снайперов Хасбулатова, вот их так называли. То есть подразумевалось, что эти снайперы как бы стреляют из Дома Советов и кого-то там поражают, да, из числа атакующих. На самом деле снайперы действительно были, и я был сам под обстрелом этих снайперов, во всяком случае, когда мы выходили из Дома Советов. Я не утверждаю, что стреляли именно по мне, но стрельба, так сказать, рядом велась. И более того, ОМОН, в общем-то, в то время, пока мы выходили из Дома Совета, обезвредил одного из этих снайперов. И известно, что некоторых из них захватили, как говорится, живьем, в том числе и на их лежанках, так сказать, в местах, они базировались в домах. И вот любопытно то, что ни одно далее расследование по делу этих снайперов так и не увидело никакого итога. Никто этих снайперов больше не видел, не слышал, никогда с ними не сталкивался. В общем, короче говоря, все дела были прекращены. Я вот, кстати, в фильме, который упоминают некоторые из наших слушателей, подозреваю, имеется в виду «Белый дом, черный дым», в котором я тоже принял участие, и на основании моего опыта там даже создали игровую сценку, с которой, собственно, начинается и заканчивается фильм. Я подозреваю, что тот человек, которого я встретил уже 5 октября, это был как раз одним из этих снайперов. Потому что те, кто приехали на БТРах, они, как говорится, на них и уехали. А вот те, которые оставались, так сказать, индивидуально там где-то в своих лежаках, так сказать, квартирах и отстреливали там тех и других с той и другой стороны, это как раз вот были такие вот одиночки, типа того, которого я встретил уже днем 5 октября 1993 года, вот непосредственно во дворе дома, на угол от Дома Совета. Смысл этих действий в том, чтобы как бы активизировать толпу или активизировать противника на то, чтобы он, как говорится, возможно, жестче действовал по отношению к тем, против кого направлено, собственно, это действие. То есть снайпер, работая, как говорится, за атакующих, как бы стреляет в них же, да, для того, чтобы у них вот как бы воспиталось чувство ненависти и жестокости массовая, которая затем обратилась бы на тех, против кого, собственно, реально действует этот снайпер. Тот же самый сценарий был на Майдане. Помните, с этой сотней убиенных, да, которых отстреливали грузинские снайперы. Никакое дело, кстати, по поводу этих снайперов так и не дошло до какого-то конца логического, да, никто его не расследовал. То же самое имело место, тот же самый сценарий в 1989 году во время митинга при свержении Чаушеску. То же самое были какие-то снайперы, которые стреляли в толпу. С точки зрения действий, абсолютно вещь бессмысленная, да, потому что если собралась огромная толпа, ну, несколько десятков тысяч человек, для чего отстреливать там нескольких из них, то ясно, что ты этим толпу не рассеешь. Но, тем не менее, именно это было. Именно то же самое было, кстати, и во время освобождения Дома Советов 3 октября, когда эти же снайперы, опять же, стреляли с мэрии в тех людей, которые освобождали Дом Советов от осады. То есть это в данном случае такой набитый шаблонный прием. И поэтому, когда он показывает видео, что якобы какие-то люди там с красными повязками кидают, стреляют там что-то, коктейли Молотова, то надо понимать, ради чего они действуют. Они действуют ради того, чтобы, вот, как говорится, разжечь энтузиазм толпы, которая пришла громить Дом профсоюзов и так далее. И естественно, что те же самые коктейли Молотова в итоге они потребовались для поджога этого Дома профсоюзов. Потому что когда встает банальный вопрос, ну хорошо, а Дом профсоюзов поджег кто? Вот сами пророссийские активисты? Да нет. Это вот в ответ, ну в ответ их подожгли. Вот как-то так. Из них как бы стреляли, но вот мы считаем. И поэтому их подожгли. Как говорится, зажарили колорадом, да, так выражаясь в оригинальной бандеровской лексике. Кстати, заметьте, что если все обстоит так, как говорит вот этот господин Золкин, то чего же это вот с того самого 2014 года расследование вот этой истории с Домом Советов, которое как бы начато было, вернее, простите, с Домом профсоюзов в Одессе, оно так до сих пор и не дошло до какого-то очевидного конца. Ну вот, казалось бы, вот видео, все хорошо, Золкин утверждает, да вы тут сами вот всех поджигали. Ну, и что же эта украинная майданная власть вот это все не расследует и не доведет до логического конца, сказав, да, вот они поджигатели. Ну, почему этого-то не происходит? Вот как-то господин Золкин тут концы с концами не вяжутся. Да? На уровне видео показать, это да. А на уровне почему нет расследования, раз все так очевидно, как он утверждает. Значит, очевидно, ответа никакого нет. И естественно, что представьте себе вот саму картину, да, то он утверждает, что действия начались в ответ. Представим на минутку, вот как это должно происходить, со слов господина Золкина. Итак, сталкиваются две демонстрации, совершенно мирные, да, так сказать, вот. И с другой стороны, то есть с пророссийской стороны, начинается вдруг стрельба, бросаются коктейли Молотова, и тогда в ответ майдановцы вдруг делают что? Они вдруг тоже вытаскивают из карманов оружие? Минуточку, а если вы пришли на мирную демонстрацию, что оно у вас в кармане делает? Значит, вы пришли не совсем на мирную демонстрацию. То есть вы пришли как раз с целью этим оружием воспользоваться. Равно как коктейли Молотова. Вот вы знаете, я участвовал во многих демонстрациях. В России, конечно. Но вот как-то я ни на одну из них с коктейлем Молотова не ходил. Значит, тот, кто приходит с коктейлем Молотова, ну, это зажигательная смесь, и при этом достаточно легко воспламеняющаяся, если ее, так сказать, правильно сделать и правильно бросить. Вообще-то это опасно ее носить на себе. Потому что, ну, не равен час, как говорится, упадешь, сам загоришься. Поэтому тот, кто их приносит, он приносит именно с целью их воспользоваться. И если, как говорится, среди украинских активистов такие коктейли Молотова нашлись и в итоге были использованы для поджога Дома Советов, значит, они туда с ними пришли. Они не поехали куда-то там домой, быстренько там наводить какую-то смесь, мурдячить, да, потом вернулись к Дому Советов. Вот мы сейчас вам тоже кинем. Они пришли туда с готовым оружием и с готовыми коктейлями Молотова. Понимаете, то есть из вот всех этих объяснений Золкина все равно следует, что те, кто с его стороны пришли к Дому профсоюза, они пришли вооруженные и пришли для того, чтобы его в итоге поджечь. Они собирались его штурмовать, потому что будешь штурмовать, двери закрыты, так сказать, кто-то там пострадает в результате этого, лучше всех поджечь сразу. Они и подожгли. Так вполне, как говорится, по-нашему, по-нацистски. Ну и что касается самих нацистов. Мы, конечно, да, правильно, интересную ремарку приводите. Я это не замечу, что там цвета флага ООН. Этот сайт раскрашен лозунгами «Бандера дашь матьке». Вот. Но что касается самих нацистов, меня вообще вот, так сказать, поражает этот вопрос, который неоднократно задает Золкин. А вы видели нацистов? Вот вы, да? Родной, а как их надо различать? Вот как они должны выглядеть? То есть они должны проходить мимо с тишортом «Я нацист»? Или как еще? Нацистов, которые маршируют по улицам Киева, мы видели достаточно. Их было во всех репортажах, в том числе и западных, и наших, и уж украинских, и так далее. Вот эти эмблем полка Азов, которые они, он же дивизия СС Дас Райх, и прочих там мертвых голов, был предостаточно в любом виде. И на маршах, и на нашивках, и далее в ходе военных действий они неоднократно всплывали. То есть они и были, и наверняка этим людям, которые, так сказать, сидят там в заключении в Киеве, в украинской тюрьме, наверняка они их тоже видели, когда они, так сказать, в России были. Их что спрашивают, встречались ли вы лично вот с этими людьми? Не знаю, если кому-нибудь из них попался, так сказать, навстречу человек с эмблемой там, или Азова этого, с этим волчьим крюком, да, или еще чем-то, в тех обстоятельствах, в которых он сейчас находится, то есть конкретно на допросе в концлагере СБУ и перед агентом СБУ, который работает журналистом, то ему наверняка лучше об этом забыть, что, собственно, они все и делают. Что касается вообще тезиса самозащиты, вы понимаете, мне это вообще чем-то напоминает вот известную басню Крылову «Волк и ягненок». Помните с той фразы «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Кто и когда из нацистов провозглашает такую тезис, что вы виноваты тем, что вот мне требуется кушать, жизненное пространство или еще что-то. Они всегда действуют как бы для самозащиты. Вот нацисты вторгались в СССР для самозащиты. Когда, во всяком случае, по их словам, для того, чтобы объявить войну Советскому Союзу, там был написан гигантский меморандум, я его читал, он где-то у меня даже есть в библиотеке, с приложениями, который расписывал на там, нескольких страницах все вины Советского Союза, в котором он предательски нарушил свои соглашения с Германией, с тем, чтобы в итоге заключить. Фюрер поэтому приказал германским вооруженным силам противостоять этой угрозе всеми имеющимися в их распоряжении средствами. Вот и все. Вот так вот резюмируется подготовка и осуществление плана Барбаросса, которая в самом интенсивном режиме велась с декабря 1940 года. И, как вы понимаете, это совершенно не случайно, это уже просто как бы оправдание того, что уже сделали. Да вообще, все действия, которые там прародители нынешних украинских нацистов совершали, они совершали исключительно для самозащиты. Они вошли в Польшу для того, чтобы защитить немецкое население после того, как поляки на них предательски напали на радиостанции «Гляйвиц», там убили нескольких человек и, так сказать, распространили там по радио заявление о нападении, так сказать, о том, что надо нападать на Германию, там, прочее, прочее. В Судеты они вторглись тоже для того, чтобы защитить немецкое население. И так далее, далее всюду по списку. Ну, только во Францию разве что не для самозащиты, но тут обстоятельства помогли, потому что Франция с Англией сами объявили войну Германии для защиты Польши. Но, как говорится, Польша уже к тому времени не существовала, когда они мобилизовались. Поэтому вот то, что сейчас выдвигается этот тезис самозащиты, это не новость, это вообще типичный нацистский прием среди всех прочих. Это все время делается для того, чтобы самозащититься. Ну, то есть это стандартное, типичное оправдание. Поэтому вот это, наверное, то, что я мог сказать в возражении этих тезисов. То есть, вернее, вот мое мнение по поводу этих тезисов. Ну, говорить таким образом, конечно, можно бесконечно, потому что, ну, может быть, я что-то упустил, но я не думаю, что это что-то принципиальное и серьезное, что как бы не раскрывает натуру нацизма. на Украине.